эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Центробанк России повысил ключевую процентную ставку, пытаясь удержать падение рубля. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет российские власти в дискриминации ЛГБТ. 25-летие антикоммунистических выступлений в Румынии. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Центральный банк России с 16 декабря резко повысил ключевую процентную ставку с 10,5% сразу до 17% годовых. Соответствующее сообщение банка было опубликовано в ночь на вторник. К этому решению российского регулятора, который он объяснил необходимостью ограничить возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, многие эксперты уже отнеслись скептически. В частности, американские аналитики в интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину назвали действия российского центрального банка актом отчаяния, способным лишь укрепить панические настроения на российском финансовом рынке.
Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, считает, что такое резкое повышение учетной ставки не приведет к желаемой стабилизации рубля, и оно, скорее всего, свидетельствует о некомпетентности руководства Центрального банка. Когда Центральный банк поднимает процентную ставку столь резко, на мой взгляд, это может быть свидетельством паники. Понятно, что банк действует, исходя из тезиса о том, что более высокий доход на рубль станет стимулом для хранения средств в рублях внутри России и для привлечения иностранного капитала, который может польститься высоким процентом. Но в российской ситуации, я думаю, такой ход возымеет отрицательные последствия, потому что очевидны обстоятельства, в которых предпринят этот шаг. На месте инвесторов и трейдеров я бы воспринял это решение как сигнал о том, что Россия оказалась в крайне трудной финансовой ситуации. Таких шагов можно было бы ожидать со стороны Аргентины или Гаити, но такие шаги не предпринимают страны, которые считаются странами с нормальной крупной экономикой. Можно задаться вопросом, не являются ли люди, предпринявшие этот шаг, любителями, потому что они дают этим решениям знать о том, что российская экономика по сути рушится. Но а что они способны предпринять в этой ситуации, с вашей точки зрения? На этой стадии страны нередко прибегают к ограничительным шагам на рынке капиталов с целью предотвращения их оттока. Может быть, тем или иным способом ограничено свободное хождение иностранной валюты в России, отменена неограниченная конвертируемость рубля. Не исключено, что, как в былые времена, у россиян не будет выбора, в какой валюте им держать свои сбережения. Есть, впрочем, вероятность того, что валютные игроки отреагируют на решение Центробанка астрономически поднять учетную ставку не так, как я предсказываю. В таком случае банк сможет выиграть немного времени. Но в случае возобновления падения рубля у него не останется иного способа, как частично отказаться от конвертируемости рубля. Таково мнение Пола Грегори, профессора Хьюстонского университета, комментатора журнала Forbes. Российскому центральному банку непосильна задача защиты рубля, потому что устойчивость валюты определяется не финансовыми трюками, имеющимися в распоряжении Центрального банка, а состоянием экономики. Так считает управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко.
Центральный банк, повышая ставку на 650 базисных пунктов в течение ночи, пытается успокоить панику. Таким образом, панику не останавливают. И повышая ставки, Центральный банк не изменяет причины, которые продолжают приводить к резкому понижению рубля. О чем мы говорим? О падении цены на нефть. Но помимо нефти существуют другие причины. И основной причиной является просто недоверие к экономической политике, проводимой в стране. В прошлую пятницу банк повысил ставку на 1.5%. И за прошлую неделю банк продал примерно 4,5 миллиарда долларов, пытаясь стабилизировать курс рубля. Не помогло. Так сколько же еще миллиардов нужно будет продавать, чтобы что-то сделать? Или до какого уровня нужно поднять ставку?
Вы считаете этот шаг Центробанка неверным?
У Центрального банка есть ограниченные возможности. Они могут выходить с валютными интервенциями, они могут повышать ставки, и они могут, как президент Путин посоветовал, бороться со спекулянтами. А они выбрали сегодня повышение ставки. Действительно драматическое, очень необычное. И мне кажется, с психологической точки зрения это неправильно, потому что показывая, что вот как мы реагируем на панику панически, вряд ли поможет.
Каких последствий может ожидать в результате такого решения средний россиянин?
Это отразится на жизни тех россиян, которые хотели или будут хотеть занять деньги для каких-либо целей, будь то ипотека, будь то развитие бизнеса или что-либо иное. Но поскольку большинство россиян не покупает ипотеку и не развивает свой собственный бизнес, эффект поднятия ставок не будет иметь такого прямого эффекта. Но общее ухудшение экономики, общая атмосфера паники, рост цен на продукты питания –
вы как-то мягко сказали «ухудшение состояния экономики», но некоторые экономисты говорят, что подъем учетной ставки в действительности нанесет очень ощутимый удар по российской экономике в результате того, что, помимо прочего, такая мера оттягивает деньги из реальной экономики.
Абсолютно. И учитывая того, что роста уже не было, учитывая то, что мы уже не говорим о стагнации, а говорим о какой-то рецессии, дальнейшее повышение ставок только увеличивает не только возможности такой рецессии, но уровни ее, и сколько она будет длиться, и как тяжело будет ее преодолеть.
Это был Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA.
С американскими экономистами беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества в России. Название доклада отсылает к печально известному закону о так называемой гей-пропаганде. Закон фактически легализовал дискриминацию ЛГБТ, превратив их в граждан второго сорта. К такому выводу пришли исследователи Human Rights Watch. В основу доклада «Лицензия на травлю, гомофобное насилие и преследование ЛГБТ-сообщества в России» легли десятки подробных интервью с ЛГБТ-активистами из 16 городов России, которые столкнулись с нападениями и агрессивными выходками из-за своей сексуальной ориентации. Рассказывает автор доклада, исследователь Human Rights Watch по России Таня Купер.
Доклад рассчитан на то, чтобы показать, насколько масштабным стало насилие и преследование ЛГБТ-сообщества в России. И описывается несколько конкретных случаев. Но мы также пришли к выводу после наших интервью с ЛГБТ и ЛГБТ-активистами, что закон не только не помог защитить детей от так называемой гей-пропаганды, он также косвенно оправдывает и поощряет насилие против ЛГБТ-сообщества, но он также и наносит вред детям, которых он лишает доступа к нужной информации о том, каковы они, о их сексуальности и так далее.
Можно ли по размеру преследований, по напряженности ситуации сравнить Россию с какими-то другими странами или хотя бы, может быть, с самой собой же, с Россией, но в другие годы, хуже или лучше?
Многие, скажем, противники такого анализа того, что ситуация с правами ЛГБТ в России ухудшается, приводят пример Уганды и говорят, что в России, по крайней мере, административное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а в других странах на самом деле есть и уголовные наказания, а также и наказания, которые предусматривают несколько лет в тюрьме. Это правда, что в Уганде на самом деле такие законы. Но стоит упомянуть, что и в России, и в Уганде очень малое количество людей были признаны виновными в нарушении таких законов. В Уганде нам известно только об одном случае. В России то же самое. Но результат таких законов, будь эти законы об административном нарушении, будь они об уголовном нарушении, результат таких законов всегда насилие. Насилие в обществе, потому что эти законы служат не для защиты кого-то, в данном случае детей, а они показывают обществу, что люди ЛГБТ, они не равные члены общества. Они маргиналы, они граждане второго сорта. И таким образом они аморальны, и таким образом можно их осуждать, можно их избивать, можно их оскорблять, то, что в принципе и делается.
Те люди, которые дали интервью Human Rights Watch для этого доклада, легко ли они шли на контакт, соглашались рассказать о том, что с ними произошло, и говорили ли они что-либо о том, как они видят дальше свою жизнь, свое существование в России, или, может быть, они рассматривают как вариант бегства из страны?
Конечно же, исследования для этого доклада были нелегки, потому что те люди, которые не открыты о своей сексуальной ориентации, а это в основном те люди, которые не являются активистами, не говорят о своей сексуальности публично, выражая свое мнение о правах ЛГБТ, они, конечно, шли на контакт очень-очень неохотно. Это не только потому, что они не хотели быть публичными и никогда не были публичными о своей сексуальной ориентации, но и также это связано с тем, что у них, у многих был неприятный опыт с правоохранительными органами в России, когда они пытались заявить об атаке на них или о каком-то другом виде насилия, которое совершено было против них. То, что они видели, это то, что полицейские обвиняли их самих в том, что на них напали, и неохотно шли на то, чтобы расследовать преступления против них. Поэтому у них сложилось впечатление, что говорить об этом, говорить о своем опыте ни к чему не приводит, и это бесполезно. И то есть нужно было, конечно, потратить очень много времени, чтобы найти и расположить, конечно, их к себе, чтобы они открылись насчет таких очень серьезных травматических ситуаций, которые с ними случились. Многие из них сказали, что они просто, учитывая ситуацию сейчас с ЛГБТ в России, будут уходить в себя, то есть не будут стараться быть поосторожнее с тем, как они себя ведут на публике, как они ведут себя своим партнерам, когда они идут по улице, в магазин, в кино, в университет, когда сидят в кафе или в ресторане. И, конечно же, те люди, которые просто устали от чувства страха, жить постоянно с чувством страха о насилии, о каких-то словесных оскорблениях в обществе, они также уезжают. И я хочу сказать, что несколько людей, с которыми я говорила в России, которых я встретила в России, в Самаре, в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Москве, несколько из них сейчас находятся в других странах и ищут там убежище.
То, что в России есть закон о гей-пропаганде, осложняет ли этот факт попытки защитить права людей, которые были преследуемы за свою сексуальную ориентацию? Для того, чтобы попросить защиты от преследований, нужно сказать о мотиве этих преследований, то есть сказать открыто о своей гомосексуальности. Может ли это само по себе быть истолковано как публичное выступление об этом и как факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, особенно если это будет сказано в интервью средствам массовой информации, например?
Конкретно по случаям, когда люди жаловались полицию и раскрывали свою сексуальную ориентацию, и за это как-то обвинялись в пропаганде, я таких случаев не слышала. Надеюсь, мы этого не услышим, потому что это будет последней каплей в ситуации, когда дискриминация против ЛГБТ уже настолько легализована и политикой государства, и также законом о гей-пропаганде. Но случай, например, того, когда человек, который был геем, например, говорил свободно о своей сексуальной ориентации в средствах массовой информации, был, так скажем, за это осужден. Это случалось. Припомните случай с молодым дальневосточником в Хабаровске, где речь шла об интервью с учителем геем, который был процитирован. Само мое существование доказывает, что гомосексуальность нормальна. За это Роскомнадзор обвинил это издательство в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Как я думаю, вам известно, закон о запрете гей-пропаганды, он очень-очень абстрактен, неоднозначен. Люди совершенно не понимают, почему этот закон призван, что он призван защищать. Если бы такие случаи происходили, это было бы уже нарушение того же закона, потому что закон на самом деле не конституционен, потому что он запрещает пропаганду чего-то, что не является нарушением российских законов. То есть гомосексуальность сама по себе не является нарушением никаких российских законов, но пропаганда ее каким-то образом является. Совершенно отсутствие логики. Опять же, очень странно было бы видеть вот такие случаи, которые вы описали, даже при существовании закона о запрете гей-пропаганды. То, что мы видим, это полное попустительство со стороны властей насчет гомофобного насилия. Создается такое впечатление, как будто власти совершенно не принимают такое насилие всерьез и позволяют такому насилию продолжаться. Но также такое отношение к людям другой сексуальной ориентации может породить такую совершенно абсурдную ситуацию, когда даже факт признания может привести к обвинению в пропаганде.
В эфире «Радио Свобода» была исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch по России Таня Купер. И вот один из последних примеров дискриминации представителей ЛГБТ. Из петербургской школы по доносу известного борца с геями Тимура Исаева уволили учительницу гомосексуальной ориентации, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Учительница музыки петербургской школы номер 565 для детей с ограниченными возможностями была уволена 9 декабря с формулировкой «за аморальный поступок». За ее увольнением стоит известный активист по борьбе с геями Тимур Исаев, который давно уже занимается поиском геев в социальных сетях, чтобы затем рассказывать об их сексуальной ориентации у них на работе. Исаев с гордостью заявляет, что таким образом ему удалось добиться увольнения 29 преподавателей в разных регионах России. Теперь он передал директору 565-й школы файлы с фотографиями Анастасии, где она обнимается с подругой, и потребовал уволить ее за безнравственное поведение. Он также передал директору письмо, позже опубликованное интернет-порталом «Медуза», где говорится: «У вас работает нездоровая и имеющая психиатрические отклонения от нормы учительница-лесбиянка. Данная учительница показывает себя открыто в соцсетях как аморальная особа-лесбиянка и проживает или сожительствует, по данным соцсетей, с такой же нездоровой барышней. Мы настоятельно просим уволить ее по статье «Служебное несоответствие». К письму были приложены сведения о друзьях Анастасии в соцсетях, о том, что ей нравятся страницы Земфиры, Ренаты Литвиновой и телеканала «Дождь». В качестве причины для увольнения учительницы Исаев приводил закон о гей-пропаганде, писал, что отрицание традиционных семейных ценностей считается аморальным и неприемлемым для ведения данного вида трудовой деятельности. Свое письмо Исаев послал также чиновникам разного уровня. Из аудиозаписи беседы Анастасии с директором, которую приводит интернет-портал «Медуза», следует, что указания разобраться спускались по бюрократической лестнице от вице-губернатора по вопросам культуры и образования Владимира Кириллова к замглавы Кировского района Ирине Бойцовой, которая лично предлагала учительнице уволиться, признавая при этом, что как к преподавателю к ней претензий нет. Впрочем, пресс-секретарь администрации Кировского района Дарья Майорова это отрицает.
Кадровой политикой вот внутри образовательных учреждений у нас занимается руководитель данного учреждения, директор. И решение о принятии увольнений сотрудников, естественно, принимает он. Вот. Администрация района принимает решение по назначению директоров школ, то есть руководство образовательного учреждения. И в данной ситуации администрация района решение о принятии или увольнении учительницы никакого не принимала.
Директор 565-й школы Станислав Виноградов оказался для комментариев недоступен. Как бы то ни было, Анастасия отказалась увольняться по собственному желанию, и тогда директор уволил ее за аморальный поступок. Анастасия – вымышленное имя. Девушка не является ЛГБТ-активисткой, не посещает массовые акции и не хочет огласки. По совету друзей она обратилась за помощью в петербургскую правозащитную ЛГБТ-организацию «Выход», говорит юрист организации Ксения Кириченко.
Мы до конца декабря будем подавать в суд иск о признании увольнения незаконным, в том числе потому, что оно дискриминационно. Мы надеемся, что все-таки признают увольнение незаконным. Вопрос с тем, насколько суд желает глубоко заходить в вопрос именно дискриминации, но само по себе увольнение, я думаю, что высока вероятность того, что его признают незаконным. Если нет, то мы, естественно, мы готовы там в Европейский суд подавать жалобу, но вероятность того, что в России мы выиграем, тоже есть.
Почему Анастасия скрывает свое настоящее имя и не хочет общаться с прессой?
Просто для нее это стресс, потому что действительно она очень переживает в принципе всю эту ситуацию. Она там плакала при увольнении, для нее это сейчас очень тяжело, потому что она эту работу очень любила, и это для нее было действительно дело для души. И, во-вторых, потому что она понимает, что она осознает эту дискриминационность.
Судя по всему, увольнение для Анастасии – настоящий удар. И не потому, что она потеряла свою крошечную зарплату, все равно вечерами приходилось подрабатывать в баре. За 3 года работы в школе у нее не было никаких конфликтов с коллегами, никаких нареканий, а главное, она очень привязалась к детям, и они тоже привязались к ней. Это ведь особые дети, большей частью воспитанники соседнего детского дома, многие из них аутисты. Заслужить их привязанность совсем непросто. Учительница посвящала им много времени, вела даже индивидуальные занятия на дому. И вот теперь эти связи, которые были так важны для детей, обрублены, разрезаны буквально по-живому. Это не первый случай в Петербурге, когда учителя пытаются уволить, ссылаясь на закон о гей-пропаганде. Пару лет назад тот же Тимур Исаев потребовал уволить учительницу испанского языка Екатерину Богач, в то время ЛГБТ-активистку, но администрация школы встала на ее сторону. Тут все зависит от директора, уверена Екатерина.
Если директор понимает, что, насколько я понимаю, это ценный работник для учебного заведения, если ценный работник подвергся совершенно необоснованным нападкам, которые не связаны никоим образом с его профессиональной деятельностью, то директор, конечно, понимает, что работника нужно защищать. Ну, если директор в достаточной степени разумный. В случае же, если у директора мотивация мотивация чувства страха за свою шкуру или за то, что станет, не дай бог, говорить княгиня Мария Алексеевна, что там пойдет какой-то дурной слух, то получается, что страдают ценные сотрудники. И это очень печальная история. Это если оставить за скобками, в принципе, чудовищность этой ситуации. Я понимаю, что на директора давят, но совершенно очевидно, что сексуальная ориентация человека не может являться поводом для увольнения. Такой статьи не существует. Кроме того, никакой сексуальной ориентации в нашей стране не запрещено человеку быть.
Директора школ обычно пасуют перед Тимуром Исаевым, боясь, что он может распространить о школе дурную молву, хотя дать ему отпор очень просто, считает Екатерина Богач. Она поддерживает Анастасию в ее решении не увольняться по собственному желанию и верит, что теперь у нее будут все шансы выиграть суд, поскольку настоящего основания для ее увольнения нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. До конца года религиозные организации Крыма должны пройти процедуру перерегистрации. Однако нет уверенности, что все они смогут и дальше продолжать свою деятельность на аннексированном России полуострове. Например, Украинская православная церковь Киевского патриархата в Крыму может остаться без храмов и оказаться вне закона. Интервью с крымским предстоятелем этой церкви владыкой Климентом подготовил крымский журналист Мустафа Чауш. У микрофона Владимир Ведрашко.
Уставы религиозных организаций, не относящихся к так называемым традиционным религиозным конфессиям, при перерегистрации будут проходить религиоведческую экспертизу в Министерстве юстиции России. В Министерстве культуры Республики Крым считают, что с помощью экспертизы смогут отсеять деструктивные организации, которые входят в централизованное духовное управление. Пройти через перерегистрацию предстоит и Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Из ее 15 храмов сейчас работают 11. Две церкви пришлось закрыть, поскольку они находились на территории военных гарнизонов. Еще две прекратили работать по соображениям безопасности. Владельцы помещений, в которых проводились богослужения, могли, по оценкам священнослужителей, стать объектами внимания силовых структур и крымской самообороны. Архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент называет себя крымчанином в шестом поколении. В последние месяцы он живет фактически на два города – Симферополь и Киев. Счета крымской епархии перевели в украинскую столицу, но после решения Национального банка Украины о признании жителей Крыма нерезидентами – доступ к этим счетам заблокирован. С минувшей весны стоимость аренды для помещения центрального храма выросла в 600 тысяч раз, с символической суммы до необоснованно завышенной, как считает архиепископ, коммерческой. Еще одной больной темой для епархии является безопасность. В начале лета зафиксированы случаи нападения на священников Украинской Православной Церкви. Вскоре после этого некоторые из них вместе с семьями выехали из Крыма.
На сегодня в Крымскую епархию вернулись почти все священники. Вернулись почему? Потому что наступила относительная стабильность ситуации. Но эта стабильность ситуации очень-очень хрупкая, потому что мы все приходим к 1 января 2015 года, и мы должны сейчас заниматься перерегистрацией приходов. Какой механизм перерегистрации? Как это должно происходить? Я не знаю. К большому сожалению, несмотря на то, что я обращался к Аксенову, чтобы он дал соответственное распоряжение о перерегистрации, и он дал Министерству культуры распоряжение, к большому сожалению, Министерство культуры безмолвствует. Наш комитет по делам религии, где регистрируются уставы, так само безмолвствует. То есть, по сути, сегодня уже структуры, которые подчинены Аксенову, не действуют, не работают и игнорируют проблемы Киевского патриархата.
Без регистрации вы не сможете содержать свои храмы?
В соответствии с российским законодательством, все оплаты, которые должны производить юридические лица, они должны проходить без нала. Для того, чтобы мне сегодня оплатить свет, воду, налоги, другие коммунальные услуги, мне нужно иметь счет. Приход должен иметь счет. А для того, чтобы получить счет, мне надо перерегистрироваться. А для того, чтобы перерегистрироваться, мне надо понимать, по какому закону и как я должен это все сделать.
Вам нужно при этом получить российский паспорт.
Я не знаю, мне никто в том-то и дело не объяснял. Если при Украине юридическое лицо могло внести деньги и оплатить расходы физического лица, то сегодня, по законам Российской Федерации, я как физическое лицо, как руководитель епархии, не могу оплатить расходы юридического лица, то есть епархии или приходу. Хочу я этого или не хочу, мне все равно хотя бы одну какую-то структуру нужно перерегистрировать. По всей видимости, российский паспорт брать надо, но я не брал еще российский паспорт. У меня получается двойственная ситуация. Во-первых, российский паспорт не гарантирует мне безопасность. Во-вторых, российский паспорт развязывает руки определенным структурам давления на меня. Являясь гражданином Украины, я нахожусь под защитой Украины.
В Евпатории сложилась конфликтная ситуация вокруг одного из храмов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которую построили без разрешения.
Когда Крым был в составе Украины, мы поставили церковь. Церковь поставили мы незаконно. И все прекрасно знали, что мы эту церковь ставим незаконно. И евпаторийские власти знали, и крымские власти. Почему мы ее поставили? Потому что землю в Крыму для церкви Киевского Патриархата, когда Крым был в составе Украины, получить было не то, что невозможно, то есть категорически невозможно. Поэтому мы и поставили церковь для верующих Киевского Патриархата в Евпатории. Евпаторийская власть с нами воевала, евпаторийская власть выступала за снос этой церкви. Путин сказал, что все в законной форме, то, что было при Украине, то и остается в Крыму после его вступления в Россию. Когда Россия брала Крым, церковь в Евпатории была. И поэтому эта церковь будет. Если хотят сносить, пусть снесут. И пусть весь мир видит, что новая власть, русская, православная, сносит православные храмы.
У вас были контакты с представителями Русской Православной Церкви?
Пусть покаются за содеянное. Потому что то, что происходит сегодня в Украине, есть следствием их деятельности. Со структурой политической православному священнику нечего разговаривать. Политическая структура, исполняющая определенные религиозные обряды. Все.
Сократилось ли в последние месяцы количество прихожан?
Количество прихожан не сократилось, а увеличилось. Закрываются украинские школы, закрываются украинские организации. И единственным местом, где могут собраться украинцы, это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Но при этом я хочу обратить внимание, что мы не являемся политической организацией. На территории церкви не проходят ни политических митингов, ни политических мероприятий. Мы не подписываем никакие воззвания и никакие обращения. Люди собираются в церкви. Почему? Как в Доме Божьем. Потому что только здесь, на территории церкви, они себя чувствуют защищенными.
Как вы видите свою деятельность в Крыму в будущем?
Я действительно обращался к Аксенову, отдать ему должное, он дал указания. Но ни одно из этих указаний не выполняется. То есть все те, кто сидели при власти при Украине и никогда не исполняли указания ни президента, ни премьер-министра Крыма, вот, все те же и остались. И вот они думают, что в новых условиях они также могут игнорировать те указания, которые им дает руководство. Это уже камень в адрес Аксенова, что его указания на местном уровне не выполняются.
Чувствуете ли вы себя в Крыму в безопасности?
Я не чувствую себя в безопасности, я его покидать не буду, потому что я знаю, что со мной Бог и со мной правда. Лжи в моих действиях и в моем служении нет.
По официальным данным, на территории Крыма действует 2083 религиозные организации, из которых треть пользуется правом религиозной деятельности без регистрации юридического лица. Более 100 зарегистрированных религиозных организаций находятся в Севастополе.
Вы слушали интервью с предстоятелем Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата владыкой Климентом. Научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин предложил соизмерять проблемы Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с реальным количеством ее прихожан. По мнению Николая Митрохина, в Крыму возможен гораздо более болезненный передел сфер церковного влияния, если в борьбу за крымскую паству и церковное имущество включатся украинская и, собственно, российская православные церкви Московского патриархата. В этом случае будут задеты интересы гораздо большего количества священнослужителей и прихожан. Об этом Николай Митрохин рассуждал в интервью «Радио Свобода».
Украинская православная церковь Киевского патриархата вообще непонятно, потому что Без конкретных исследований, изучения ситуации на месте невозможно понять, действует ли там реальная структура или это миражи. Потому что насколько там у людей есть приходы верующие, какие у них из этого, соответственно, исходя проблемы. Безусловно, и в Крыму при прежних властях, и тем более при нынешних, то ПЦКП воспринимается как враждебная структура, стоящая целиком на позициях независимости Украины, бескомпромиссной. Поэтому, конечно, им будут создавать максимум проблем. Другой вопрос, как в каждом конкретном случае есть проблемы, или это жалобы, исходящие из недостатка, например, собственных ресурсов. Довольно сложно, не занимаясь конкретными исследованиями в конкретном месте, эту ситуацию комментировать.
Ссылаюсь на фрагменты интервью с предстоятелем Крымской епархии Православной Церкви Киевского Патриархата. Он говорит, что они в Евпатории, например, построили храм, но построили его незаконно. Они судились с евпаторийскими властями. То есть при украинских властях землю вообще невозможно было получить. А теперь вот вроде как они не знают.
Это вполне крымская ситуация. Земля дорогая, просто так ее раздавать не хочется. Кто не хочет. То уровень поддержки у структуры ПЦКП в Крыму был всегда низкий, поскольку население было настроено пророссийски в значительной части, а религиозное население уж точно было настроено пророссийски. Поэтому всегда дискуссионный вопрос, почему, собственно, им там должны были бесплатно дать самую землю, что они хотели в Евпатории, которая является туристическим центром, с этого храма получить. Скорее можно говорить о меркантильных расчетах, которые не были удовлетворены там должным образом. Но действительно, ПЦКП испытывала в Юго-Восточной Украине различные проблемы и так очень медленно набирала силу за последние полтора десятилетия. В середине 90-х там структуру ПЦКП практически не было. Сейчас они где-то там достигают по разным регионам где-то от 15% до 30% от численности приходов в Московской Патриархии. Но при этом мне абсолютно непонятно, вот эти приходы живые или не живые. То есть как бы они зарегистрированы административно или там есть реальные верующие, которые туда ходят. Это одно дело, когда у нас есть община в 50 человек, которые там молятся и мешают. А другое дело, когда есть некий священник, жалующийся на проблемы, и совершенно непонятно, есть ли за ним кто-либо, кроме него самого и его финансовых интересов.
Степень близости Русской Православной Церкви и российских властей, имеется в виду на территории России, она общеизвестна, эта степень близости довольно высока. Как вы думаете, вот этот факт, он скажется как-то на том, как будет дело обстоять с православием, с различными церквями именно в Крыму?
Ситуация там, на мой взгляд, довольно однозначная. Все украинские структуры будут из Крыма вышвырнуты легальными или нелегальными, незаконными способами, потому что там, кроме ПЦКП, существует еще структура Украинской греко-католической церкви, там священников, которые вынудили в какой-то момент всех уехать из Крыма, а сейчас, по-моему, кто-то сумел вернуться. Но в любом случае это как бы довольно маргинальная религиозная община для самого Крыма. Другая, более интересная ситуация складывается, собственно, с приходами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, поскольку Крымская митрополия осталась в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Да? Здесь значительная часть священников, в принципе, украинские патриоты или, во всяком случае, симпатии относятся к Украине и являются уроженцами Западной Украины. И здесь интересно, как будет проходить процесс вытеснения вот этого всего духовенства и потом переподчинения епархии Москве. Пока этот процесс зависший и, собственно, как бы наиболее, общественно значимый процесс с этой точки зрения будет как раз связан с формацией вот этой вот реально крупной и значимой епархии.
В эфире «Радио Свобода» был научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. 16 декабря исполняется 25 лет с начала массовых выступлений в Социалистической Республике Румыния против коммунистической власти и диктатуры Николая Чаушеску. Буквально в течение нескольких дней, если не часов, небольшой поначалу протест венгерского национального меньшинства в западном городе Тимишоара, потребовавшего соблюдения своих прав, перерос в народную революцию, уничтожившую один из самых жестоких и репрессивных режимов в Восточной Европе. Чаушеску и его жена были пойманы и расстреляны. Однако бои в стране, в основном в столице, в Бухаресте, продолжались еще несколько дней, что привело к многочисленным жертвам. Для того, чтобы поставить окончательную точку в оценках событий декабря 1989 года, румынскому обществу, впрочем, понадобилось пройти еще очень долгий путь. О революции 1989 года в Румынии мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко, тогда работавшим в Бухаресте корреспондентом московских газет.
Румыния — единственная единственная страна бывшего Восточного блока, где в 1989 году коммунистический режим был свергнут в результате вооруженного восстания, сопровождавшегося многочисленными жертвами. Почему именно в Румынии власть сменилась таким путем?
Потому что именно в Румынии власть так жестоко, так долго репрессировала свой народ. Особенно сильны были репрессии, притеснения, лишения и страдания, это все не фигуры речи, в последние 10-15 лет правления Чаушеску пружина давления власти на народ сжалась до такой силы, что, соответственно, с такой же силой и распрямилась. Вот в чем отличие. Нигде больше такого не было.
Насколько странной с точки зрения иностранца, советского человека, была жизнь в Румынии к 1989 году? В чем были сходства и различия с другими соцстранами, с Советским Союзом в первую очередь? Я спрашиваю о бытовом, уличном уровне, об уровне торговли, сферы услуг, развлечений и привычек.
Рассказываю. Вы заходите в магазин и видите не то, что в Советском Союзе было одним сортом сосисок, и очередью вот в том отделе за колбасой. А вы видите пустые прилавки, на которых лежит 20 кирпичиков вот чего-то такого кирпичного цвета, покрытых бумагой. Это ветчина, это Бухарест, это центр города. Они рассказывали, что их кошки даже этого не едят. Я как иностранец имел возможность посещать магазины для иностранцев, которые тоже не блистали большим разнообразием. Но, в общем, для любого румына было большим счастьем познакомиться с иностранцем, который может ему что-то купить. Но это была только первая часть дела, что удивляло иностранца или советского человека. То, что встретиться с этим румыном, который хотел от тебя получить какую-то покупку, сделанную в иностранном магазине, было почти невозможно. Вот как в шпионских фильмах показывают. Вы как-то проходили друг мимо друга, что-то передавали, подгадывали, чтобы в эту минуту милиционер, тот постовой, не видел вас. Это происходило с каким-нибудь деревом. Или уж если очень хотелось о чем-то поговорить 5-10 минут, то мы это делали прямо на виду постового, чтобы можно было по губам прочесть, что мы говорим не о чем-то плохом. В Москве хотя бы стояли за обоями ГДРовскими, в Румынии даже стоять было незачем. Там в 5 утра просто люди становились для того, чтобы какие-то коготки куриные купить. Ну, я это сам наблюдал, старички со стульчиками вставали в 5 утра, чтобы в 8, когда открывают магазин, вот зайти в него, и тебе выдавали там несколько ножек куриных. Только не то, что мы понимаем под ножками, буш, а вот то, что по земле ходит вот коготками.
Насколько силен был культ личности Николая Чаушеску к моменту его свержения? И оставалось ли еще у него достаточно много сторонников? Известно, что на встрече с Горбачевым в 89 году он сказал, что скорее Дунай потечет вспять, чем в Румынии начнется перестройка.
Чаушеску пользовался 100% поддержкой своего народа до момента своего падения. Почему я это говорю? Потому что 21 декабря, накануне падения режима, на площади в центре Бухареста собрались 100 тысяч человек точно. У каждого в руках был плакат, прославляющий Чаушеску. Были красные флаги, были лозунги о единстве партии и народа. И о нашем любимом руководителе. Даже если мы поймем, что это некоторое преувеличение, то вот тот кордон службы безопасности, который стоял непосредственно перед трибуной, перед балконом, где выступал Чаушеску, вот это и обеспечивало ту 100% поддержку. Поэтому никакой особой фигуры речи в этом нет. Но, говоря о 100% поддержке, мы должны обратить внимание на то, что от нее остается в какой-то момент. Буквально несколько минут ведь он выступал. И вот эти лозунги, эти древки флагов, это все полетело на землю. Раздался свист.
Но для Чаушеску все-таки это было шоком? Или он предчувствовал хотя бы вот что-то там за какие-то месяцы до декабря?
Он не предчувствовал это до самого последнего мгновения. Ну, когда ему и его жене связали руки и вывели во двор, чтобы стрелять, тут он, наверное, уже предчувствовал. Хотя есть свидетельства людей, присутствовавших на процессе, тех, которые участвовали в нем, что он, судя по всему, до последней минуты не понимал. Он надеялся, что его спасут, ведь он же воспитывал себе телохранителей, охрану, гвардию. Это была целая эшелонированная система защиты власти. Естественно, он рассчитывал на то, что его вот сейчас вызволят. А уж что касается митинга, так, конечно, он был абсолютно уверен в своей правоте. 22-го его свергли, то есть он улетел на вертолете с площади, а 20-го он вернулся из Ирана. То есть он уехал 18 числа в официальный визит за границу. А когда у нас начались события? События начались 16-17 в Тимишоаре. Это крупный, многонациональный город на западе страны. И Чаушеску совершенно не догадывался, что вот это его конец.
Об уровне жизни до того, как 89-й год случился, он догадывался о том, что люди едят куриные коготки?
Я думаю, что он не верил этому. Докладывали ему именно то, что народ питается очень рационально, очень диверсифицированно. Это же все находило отражение в его речах, в публикациях, в прессе. Сколько сколько докторов наук писали осаны руководителю, который знает, как лучше, рациональнее, равномернее и так, чтобы никто не остался голодным, накормить свой народ. Нет-нет, это была территория абсурда, созданная многолетним авторитарным жестким правлением, абсолютным одурачиванием населения, благодаря тому, что средства массовой информации находились полностью в его руках. И это дает свой эффект.
Но я спрашивал не только о румынском народе целиком, а скорее о состоянии умов в верхушке румынской коммунистической партии, об окружении Чаушеску. Там еще оставались люди, искренне верившие в то, что коммунизм на румынской земле продолжит свое существование.
Это были люди, вообще говорить о том, что у них есть признаки интеллекта, трудно. Это было абсолютно автоматическое на уровне рефлекса следование в фарватере вождя. Я присутствовал во время одного визита советского высокопоставленного политика в Румынию, и он вместе с Чаушеску посещал какой-то очередной завод. Министр внутренних дел Чаушеску на этом заводе своей рукой вот подошел и с его плеча снежинку. Там было три снежинки. Легкий снег. Он вот снежинку с него вот так. Это было как в театре. Но вообще человек 65-летнего возраста своему руководителю, любимому или нелюбимому, ну как бы не будет снежинки с плеча. То есть это было сборище людей, которые играли какой-то театр. Либо абсурд, либо это была психиатрическая лечебница.
Основные кровавые события в Бухаресте и по всей Румынии ведь происходили уже и после бегства и ареста Чаушеску. До конца ли понятно, сегодня кто и зачем пытался с оружием в руках остановить тогда народное восстание и даже армию, которая уже перешла на сторону народа?
С 22 декабря по 25, когда был расстрелян Чаушеску, погибло в два с половиной раза больше народу, человек 800, наверное, по сравнению с теми первыми днями революции, когда армия действительно репрессировала свой народ. Это ясно, что это была армия. Сейчас это понятно. Это были генералы, которые должны были защищать Чаушеску. Потом поняли, что Чаушеску не защитить. И тогда по наиболее хладнокровной, трезвой, рассудительной версии сами же генералы и устроили вот это все кровопролитие, которое продолжалось. То есть армия воевала с армией, с госбезопасностью, с внутренними войсками. Они сами в себя стреляли для того, чтобы создать хаос и объяснить потом всем, что вот те жертвы перед падением режима, они были вызваны террористами. Поэтому вся стрельба, которая происходила после, она тоже называлась «На нас нападают террористы». И эту версию до сих пор поддерживают бывшие члены правительства Ильеску, которые пришли сразу после свержения Чаушеску. Почему тот режим и был назван неокоммунистическим, почему там очень много загадок и очень много секретов. Потому что действительно к власти пришли люди из бывшей коммунистической партии или близкие к правящим кругам в коммунистической партии.
Вы были в Бухаресте все это время, когда рушилась Социалистическая Республика Румыния. Если рассказать коротко о том, что вы видели, вот как о запомнившейся серии фотокадров, что вспоминается в первую очередь?
Утро, когда в газете «Правда» появилось первое сообщение о том, что братский коммунистический режим репрессировал своих граждан и применил оружие. Я проходил мимо посольства, ко мне подошел один из дипломатов высокопоставленных, и у меня было ощущение, что он меня сейчас возьмет за грудки, и он меня спросил: «Вы зачем нагнетаете?» Я просто напомню, я работал корреспондентом «Правды». Я был молодым журналистом времен перестройки Горбачева. Мы в то время были впереди. Вообще, чувствовать себя в Румынии тогда иностранцем, особенно из России, из Советского Союза, было очень хорошим, сильным, позитивным впечатлением. Россия тогда была лидером перемен в Европе. Это была страна, которую все уважали. Румыны тайком выражали тебе какую-то симпатию. У тебя было очень много друзей. Ты дружил с западными журналистами, что в старое время было невозможно по себе представить. И вот в этой обстановке за день до падения режима к тебе подходит дипломат и говорит: «Вы что нагнетаете?» И ты понимаешь, что есть люди, продолжающие жить в мире абсолютно кривых зеркал и лжи. Это один эпизод. Другой эпизод – это просто вертолет летит над головой, и ты узнаешь, что это вертолет Чаушеску. Я его видел. И вот это ощущение, как вертолет уносит человека, который олицетворял государственный режим 25 лет, и это конец эпохи на твоих глазах – это одно из самых сильных впечатлений.
О 25-летии революции в Румынии мой коллега Александр Гостев беседовал с Владимиром Ведрашко, обозревателем «Радио Свобода», работавшим в декабре 1989 года в Бухаресте. Продолжается «Свобода в полдень». Компания Google намерена закрыть свою техническую службу в России. Официальные заявления компании никак не объясняют это решение. Но, например, агентство Bloomberg связывает происходящее с недавно принятым в России законом, который обязывает иностранные технологические компании хранить данные россиян только на серверах, размещенных на территории России. О закрытии технической службы Google в России научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Это подтвердили источники «Радио Свобода» в московском офисе Google. Речь не идет о полном закрытии российских представительств Google. Неинженерное подразделение компании продолжит работу. Пресс-служба компании, как и обычно в таких случаях, не раскрывает мотивации принятого решения. Однако можно вспомнить, что закрытие региональных офисов и переводы инженерных подразделений регулярно случались и ранее. Иногда, как в случае с Китаем, поводом было растущее давление на бизнес-компании со стороны властей. В то же время Google осуществлял перевод инженерных подразделений из Финляндии, Швеции и Норвегии просто в рамках изменения внутренней структуры компании. Высокая мобильность кадров внутри Google, особенно сильных инженеров, хорошо известна. Например, практически все программисты, пришедшие на работу в только что открывшийся московский офис Google в 2006 году, сейчас работают в подразделениях за границей. Блогер и интернет-аналитик Антон Носик считает, что перевод разработчиков из страны в страну является для компании Google методом управления рисками.
Вот если бы за России, допустим, решил бы уйти Microsoft, тут как бы я бы скреб бы долго в голове. Но что касается компании Google, она чудовищно интернационализирована. Именно я имею в виду разработку. В разработке любого продукта Google принимают участие одновременно офисы. Московские, цюрихские, тель-авивские, калифорнийские, нью-йоркские, амстердамские. Как бы в отличие от маркетинга, который специфичен для каждой отдельно взятой страны, все остальное это как бы некоторый такой межграничный колхоз. И в рамках этого колхоза, в общем-то, и до сегодняшнего дня происходило довольно серьезное перемещение сотрудников российских отделов разработки Гугла в европейские, в американские. То есть, по большому счету, это может быть обусловлено их внутренними обстоятельствами. У ведения бизнеса в любой стране есть цена, в частности, у ведения бизнеса иностранцами. И то, что происходит в России в последние полгода, эту цену очень сильно повышает. Обстановка к зарубежным компаниям, в частности, к американским компаниям, достаточно недружественная. Вы знаете, что происходит, например, с визами. Предпринимаются именно вот в жанре бандитского наезда, нападения на иностранцев, которые десятилетиями ездили в Россию на пару дней по туристической визе, сейчас их арестовывают, доставляют в суды, возбуждают дела по поводу того, что если они приехали для того, чтобы провести деловой разговор, то виза должна была быть у них не туристическая, а бизнес. Это просто один пример того, как у нас искусственно осложняется, я не знаю, сталкивался ли с этим Google, но я думаю, что это не единственное, как наши чиновники пытаются выслушать служит и работает звездочку на погонах, борясь с американской угрозой. С этим сталкиваются американские университеты, некоммерческие организации, партнерские программы, музыканты. Трудно себе представить, что все это не сталкивался Google. А у них, как я вам уже сказал, команды международные, сложности с встречаться специалистам, инженерам Google между собой, они серьезно затрагивают бизнес-компании.
Сказал Антон Носик. На решение Google могли повлиять и новые российские законы, ограничивающие свободу в интернете. Например, это принятый в сентябре Государственной Думы закон, согласно которому с 1 сентября 2015 года иностранные компании обязаны хранить информацию о своих российских пользователях исключительно на серверах, расположенных на территории России. Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, считает, что дело не в одном конкретном законе, а в общей непредсказуемости действий российских законодателей.
Как бы, наверное, естественно, в той ситуации, которая развивается, что американские компании не очень хотят развивать инженерные подразделения на территории России. К сожалению, вот, у нас остается с точки зрения взаимодействия в основном сфера, которую можно назвать изменениями климата, экология. Вот я думаю, в этой сфере мы еще можем взаимодействовать продуктивно. И то это вопрос. Ну, сейчас, видите, как бы эпоха такого паранойи, всякой связанной с технологиями тоже. Возможно, у американских спецслужб возникли вопросы в отношении к той технологии, которая разрабатывается в России. Может быть, это какое-то требование власти, я не знаю. Может быть, это просто понимание того, что сейчас политическая ситуация неподходящая. А может быть, это просто ощущение, что гораздо лучше будет вытащить отсюда как бы всех интересных людей, чем здесь их держать в условиях, когда есть непредсказуемое какое-то законодательное регулирование. Это такое работа с рисками.
Вы думаете, есть прямая связь с законом о хранении персональных данных на серверах в России, который входит в силу в следующем году?
Ну, и со всеми остальными, может быть, законами тоже. Их же много. Понимаете, они все, в общем, так или иначе работают на создание такой атмосферы непредсказуемого законодательного инициативы. Они все идут без обсуждения большого. по большому счету, не всегда сюрприз для рынка, по крайней мере, так воспринимается. Поэтому людям бывает сложно, конечно, все понимать. Но вот именно по поводу инженерных подразделений и закона о персональных данных, я вам честно скажу, я не уверен, что здесь есть прямая связь. Хотя косвенная, безусловно, то есть если мы больше не союзники в таком как бы виде, как мы были с Америкой, ну, может быть, действительно мир становится менее таким глобальным в этом смысле. И американские компании могут, я не знаю, там, большим гораздо смыслом рассматривать ситуацию перетаскивания как бы ключевых талантов и кадров к себе, чем создание здесь какой-то базы. Это логично. Но я не знаю, так это или нет, это просто мои какие-то соображения. Я, вы знаете, в Гугле не работаю, я не знаю, почему они это делают.
Сказал Иван Засурский. Гугл стал третьей крупной IT-компанией, ликвидирующей российские инженерные подразделения в последние месяцы. В сентябре о закрытии своего российского офиса сообщила компания Adobe. А в ноябре стало известно о переводе из России групп разработчиков Microsoft, работающих над приложением Skype. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Компания RMG Gold получила от грузинских властей разрешение на возобновление работ по добыче золота в местечке Сагдриси-Качгиани, где, согласно утверждениям историков, в 4-м тысячелетии до нашей эры существовало древнейшее в мире предприятие по добыче золота. Активисты Комитета по защите Сагдриси безуспешно пытались помешать взрывам на месторождении. О раскопках древнейшего золотоносного рудника и его значении для мировой науки мой коллега Андрей Шарый беседовал с грузинским археологом Георгием Медиаш.
Это маленький холм, после чего начинается уже целая гряда этих холмов и гор. Это Нижняя Катли на границе с Арменией. Находившимися там золотыми жилами пользовались в преисторический период. Примерно так, в 4-й, 1-й половине 3-го тысячелетия до нашей эры. Доказывают найденные там орудия труда, которыми они пользовались при добывании этих руды, содержавшей золото. Правда, это содержание не такое большое, но все-таки оно, видимо, их интересовало. И, кроме того, подкрепляют эти наши вот определения хронологические и радиоуглеродные датировки.
Какие люди тогда жили на территории современной Грузии в то время?
Так, у археологии нет пока такой методики, чтобы можно было четко об этом говорить. Ну, конечно, они какую-то определенную роль играли и в становлении этнических образований, которые потом впоследствии стали основанием для образования грузинской нации и других национальностей, по-видимому, которые жили на Южном Кавказе или вообще на Кавказе, где распространяется эта культура, которую называем мы курарахской культурой. Очевидно, это золото добивалось обмена или для продажи в более южные части этого региона, в Передней Азии, в Северной Месопотамии. К тому времени они уже знали, умели плавить металл. Бронзу они уже умели сплавы делать, бронзовые сплавы получали.
Насколько я понимаю, раскопки в последние годы там не велись с 2011 года. Михаил Саакашвили заявил, что вот это месторождение Сагдриси или раскопки Сагдриси столь же важны для Грузии, как миф об аргонавтах и золотом руне. Действительно, с научной точки зрения, это все настолько важно, что нельзя никаких там золотодобывающих работ сейчас производить. Как вы думаете?
Если учитывать то, что пока на земле не найдено более древнее горнодобывающее месторождение золота, молодше этого сагдрийского месторождения или шахт добывания золота, египетские вот такие же шахты, на 1000 лет. Этот памятник играет примерно такую же вот роль и имеет такую же ценность.
Как вы думаете, удастся остановить тогда добычу золота там или нет?
Очень трудно сказать. Во всем мире эти процессы идут и не в пользу охраны памятников, к сожалению. Не думаю, что у нас получится что-нибудь и получим исключение, но когда-нибудь наше общество тоже дорастет до того, чтобы такие памятники не взрывали и не перемалывали их для получения мизерного количества золота. Эти раскопки велись по гранту из фонда Volkswagen вместе с германскими нашими коллегами из Бохумского горного музея. Мы определенную часть этого памятника, примерно так четверть или чуть больше четверти, мы раскопали. А после этого обычно мы оставляем часть памятника для изучения следующим поколениям.
В эфире «Радио Свобода» был археолог Георгий Мендиашвили. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».